Со всех сторон нас окружали высоченные заборы и бревенчатые стены. Единственный выход в переулочек закупоривали шестеро нищих в драных лохмотьях с костылями и посохами. Девочка бодро протолкнулась за их спины, фыркнула, показала мне язык, после чего преспокойно смылась.
«Вот мы и встретились, участковый!» — злорадно процедил сквозь зубы самый высокий.
Он приподнял свой костыль, на что-то нажал, раздался щелчок, дубовая древка удлинилась узким клинком аж на две моих ладони. Остальные шестеро, как по команде, двинулись на нас, медленно обходя с флангов. Заблестели ножи, кастеты, завязанные в узел цепи. Я еще подумал, как прав был царь Горох, посылая мне в подарок боевую саблю, которую я, конечно же, тут же повесил на гвоздик в спальне.
«Батюшка Никита Иванович».
«А? Что? Извини, задумался».
«Ничего, не извольте беспокоиться. Я только спросить хотел, как же мы их в поруб посадим? Не поместится ведь».
Я посмотрел на него, как на идиота. Но Митьку, похоже, и вправду волновал лишь этот вопрос.
«В поруб-то шестерых сразу не запихаешь. Разве в два этажа укладывать? Может, в половину в пышный приказ отвезти?»
Нищие замерли за пару шагов от нас, напряженно вслушиваясь в безмятежную болтовню моего напарника. Как я уже упоминал, Митька был двухметрового роста, с косой саженью в плечах, и хотя не отличался такой рельефной проработкой мышц, как легендарный Шварценеггер, но запросто мог бы замесить его на пирожки.
«Эй, деревенщина, вали отсюда, чтобы духу твоего здесь не было. Нам нужен только участковый», — неуверенно предложил высокий.
«Ну да, я уйду, а вы тут песни петь начнете. Не позволю управление милиции без головы оставить. Постранись, батюшка сыскной воевод, у меня руки чешутся».
С этими словами Митяй небрежным движением оторвал от забора толстенную неструганную доску, и началось. Нет, я не вмешивался. Отошел в уголок и наблюдал, как он их гоняет. Посмотреть было на что. Доска свистела пропеллером, издавая чмокающий звук при каждом попадании. Митька только приговаривал:
«Я вам покажу, боги, как милицию не уважать».
Нищие попались не из трусливых и действовали схваткой опытных головорезов, но исход битвы был предрешен. Самым последним упал тот высокий тип, что на меня наезжал. Он уже пытался удрать, когда неумолимая доска с треском переломилась его голову. Мы осмотрели тела. Все шестеро оказались живы, хотя и с различными степенями увечья. Что ж, если впредь захотят вновь изображать коллег, то теперь у них это получится гораздо реалистичней. «Вяжи их, напарник», — попросил я разгоряченного Митяя. «От лица царя Гороха и себя лично объявляю тебе очередную благодарность. Обязательно сообщу о твоем поступке государю и представлю к награждению медалью за отвагу».
«Рад стараться, воевод батюшка», — восторженно рявкнул он, скручивая бессознательным жертвам руки за спиной их же поясами.
«Где ты так научился драться?» — полюбопытствовал я. «Мне только в кино доводилось видеть, как один побеждает шестерых».
«Дык, что ж тут особенного?» — засмущался парень. «Дубьем махать мы привычны. Можно сказать, с детства этому делу обучены. У нас ведь как? Деревенька маленькая, до столицы далеко, до лес близко. Летом еще ничего, а вот как зима, так совсем туго. Прижмет из избы выйти по нужде, ну и сразу с собой два кола и берешь. Один в снег воткнешь, да за него держишься, а другим волков отгоняешь. Они с голоду прям так и шастают, да и мороз крепок. Не будешь двигаться, все свое добро как есть отморозишь. Вот я колом махать и выучился».
«Да уж, наплел так наплел. Прям какой-то научный фантаст. Кто его разберет? Где тут правда, а где лапша на уши? Гадать бесполезно. Оставалось лишь поправить фуражку на голове и сохранить серьезное выражение лица. А теперь давай бегом за стрельцами. Я посторожу здесь. Ты ориентируешься в этих подворотнях?»
«Ориен... чего?»
«Я имею в виду, ты сможешь найти дорогу назад? Мы столько плутали в этих грязных закоулках».
«Да не извольте беспокоиться, Никита Иванович. Дорогу мы завсегда отыщем, и стрельцов на подмогу я вам мигом доставлю. Одна нога здесь, другая уже там».
Молодца, словно ветром сдуло. Я еще раз внимательно осмотрел валявшееся оружие нападавших. На ножах и кастетах оказались уже знакомые мне характерные зазубрины.
Снимать с кого-нибудь штаны для более точного экспертного заключения как-то не хотелось. Я и без того был уверен, что это те самые шамаханы с Мышкинского подворья.
«А вот и мы, батюшка участковый, бежали борзо, как псы охотничьи. Вон, цельный десяток стрельцов с базару привел. Все при оружии и приказов ожидать изволят с готовностью. Весь город так и бурлит, все ищут шамаханов беззаконных. По деревням разъезды царские шастают, на стенах охрана удвоена. Бояре-дружины со своих дворов под копье ставят, горожане ополчений собирают. Не пожалеем живота за отечество».
«Болтун, хватит тарать. Эй, ребята, берите всех шестерых и кидайте в пыточную. Кому надо, окажите первую помощь. Тут у некоторых явно кости переломаны. Слушаемся сыскной воевода. А кто эти калеки-перехожие?» «Те самые шамаханы, которых вы ищете». Я показал зазубренное оружие. Стрельцы удивленно закивали, поплевали на ладошки и похватали пленников в охапку. Диверсанты были не в том состоянии, чтобы оказать хоть какое-то сопротивление. Из тупика мы вышли все вместе. Стрельцам в пыточный приказ, нам к царю гороху, в общем, по дороге.
«Никита Иванович, а чего нам от государя-то надобно?»
«Обсудить меры взаимодействия милиции и внутренних войск по отражению шамаханского нашествия».
«Ой, чё это я не понял? Разве дело наше еще не закончено? Город во всеоружии, подземные ходы позасыпаны, шестерых богомольцев мы своими руками похватали, золото царю вернули, боярина нашли. Дьяк Филимон тоже поди не скроется, его вина для всех яснее ясного. Мы свою службу справили, дальше государь в суд пущай дело принимает».
«Не торопись, Митька, не торопись. Все это, конечно, очень хорошо. Базы, склады, ходы мы накрыли, мелкую сошку тоже взяли, а вот до корней так и не добрались. Уж не думаешь ли ты, что думный дьяк Филимон стоит во главе всей этой мафии? Он скандалист и зануда, доносчик и педант, ханжа и лицемер, но заговорщик? Да чтоб он сумел спланировать что-нибудь посерьезнее дешевой анонимки».
«Так и я о том же толкую», — горячо поддержал Митяй. «Не дьяк-то, а шамахан поганый в его личине».
«Согласен, но ведь и этот доказательств требует. Повторяю, весь сыр-бор с шантажом боярина Мышкина и кражей злополучного сундучка был затеян лишь с одной целью — отвлечь внимание от исчезновения золотого перстня с хризопразом. Об этом я и хочу поговорить с царем. Либо мы объединим усилия и возьмем главарей банды, либо заговоры будут расти как грибы, пока одна из диверсий не увенчается успехом. Так что не спеши трубить победу».
«Понял, воевода-батюшка», — задумчиво признал он. «Наша служба и опасна, и трудна».
«Точно. Эй, это я тебе говорил?»
«Никак нет. Сам придумал. А что, не так?»
«Да нет, все нормально. Просто воспоминания». У ворот в царский терем действительно расхаживала удвоенная охрана. Стрельцов, волокущих пленников, встречали приветственными криками. Мне было сказано, что государь ждет еще с вечера, все предупреждены, препятствий чинить не будут, пропуск выписывать тоже не надо. Горох встретил меня в тронном зале, самым довольным видом прогуливаясь от окна к окну. Парчевое царское одеяние он сменил на парадно-выходной мундир стрельцов. На лавке в углу были разложены боевые доспехи. С хорошим бронежилетом, конечно, не сравнишь, но отделка очень богатая. Повсюду золото, серебро, драгоценные камни. Кованый шлем украшен тонкой резьбой и разноцветной эмалью. А уж чего стоила сабля? Думаю, в моем мире на нее можно было бы обменять небольшой самолет. Любой музей отдал бы не менее половины своих фондов за право выставить такую игрушку. Про частных коллекционеров и говорить нечего.
«Любуешься?»
«Да, честно признал я. Не знаю, чего она стоит в бою, но как произведение искусства...»
«А с государем поздороваться не хочешь?»
Неожиданно громко рявкнул горох. Я смутился.
«Ладно, ладно, не красней, аки девица невинная. В военное время можешь иногда субординацию нарушать, но в иные дни не гневи бога участковый. Забудешь, к кому пришел, на кол посажу».
«Извините, ваше величество», — покаялся я. «Столько событий, весь день на ногах, сплошные нервы».
«Плюнули и забыли», — милостиво кивнул отходчивый государь. «Война на носу. Ох, и люблю ж я это дело. Почитаю, уже годка два никто к нам носу не сует. Скукотища страшная.
Цивилизованные люди борются за мир во всем мире, а вы?
Я тоже за мир. За него и бьюсь с врагами погаными. Буквально что ни день, то и бьюсь. Не ж ты думаешь, все эти поганцы иноземные нас в покое оставят?
Вообще-то не думаю. Вынужденно согласился я. Сколько помню историю Древней Руси, мы всегда с кем-то воевали. То с татарами, то с литовцами, то с немцами, то с поляками. А уж всяких там печенегов или половцев, как вшей надоедливых, били с завидной регулярностью.
Точно. А ты у нас, оказывается, еще и истории обучен, порадовался за меня царь. Люблю поговорить с образованным человеком. Давай, садись. Я прикажу, чтоб нам сюда метку подали и поковшечку, пряников на закуску. Так ты мне обстоятельно все доложишь. Уговорил?
Конечно, уговаривать вы умеете. Но предупреждаю, я на службе. Мне пить нельзя.
Даже когда тебе сам царь наливает, ужаснулся горох. Слышь, Никитка, а ты вообще меня уважаешь?